Радио Свобода, 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл «Полвека в эфире». 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач. 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года. «Свободе 70». Приглашаем на наш новый цикл. На нашем календаре 2019. Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Раскол православной церкви. Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томас об автокефалии православной церкви Украины. Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы Казахстана. Новый президент Касым Жомарт Токаев. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован полицией Лондона. Пожар собора Парижской Богоматери. Утрачена кровля, шпиль и часы. Стоимость восстановления оценили в 1 миллиард евро. Ушла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Новым премьером стал Борис Джонсон. Массовые митинги в Каталонии за независимость. Во всеобщей забастовке участвовало 500 000 человек. 8 декабря – начало пандемии коронавируса. Google и Яндекс сошлись в том, что с частотной стороны словом года стал протест. Программа «Человек имеет право». Ведущая Марьяна Тарачешникова. Участники Наталья Джанпаладова, Альбина Кириллова, Иван Воронин. Слово года. Комментарии Ивана Воронина.
Да, безусловно, потому что там массовость протестов, и самое главное, то событие, которое вообще не могло, по идее, вызвать такого резонанса, то, насколько это было неожиданно и для самих участников протестов, и для людей, которые никогда не задавались вопросами о том, что такое условные выборы в Мосгордуму, что это вообще за такой законодательный орган, кто в нем вообще входит. Внезапно для всех это стало интересно, важно, неожиданно для всех это стало вопросом ежедневных обсуждений. И я бы начал немножко эту историю раньше, с того момента, как условно независимые кандидаты боролись за регистрацию. Только за регистрацию, даже не за участие в выборах. Шли как самовыдвиженцы, они собирали подписи, они должны были преодолеть подписной фильтр в 5000 подписей в среднем по Москве, по разным округам. Это изначально была задача трудновыполнимая, потому что было ограниченное количество времени, плюс летний период. Москва чаще всего в это время на дачах, в отпусках и так далее. Даже те, кому удалось собрать подписи, большинство из них не были допущены до выборов. Это и возмутило москвичей в первую очередь. А дальше, как снежный ком, развивались события.
Все начиналось достаточно тихо, да, Наташа? То есть они собирались где-то на бульварах в Москве, никто никого не разгонял, и только потом началась вот эта волна.
Ты имеешь в виду акции у Мосгоризбиркома, которые были в середине июля, и потом несколько акций подряд на Трубной площади?
Да, да, да.
Да, это действительно были все мирные собрания, но, насколько я помню, основная масса задержаний пришлась на акции 27 июля, 3 августа и 10 августа, когда по подсчетам ОВД-Инфо было задержано почти 1500 человек. Это, насколько я понимаю, рекордные цифры для Москвы. И многие из числа задержанных стали обвиняемыми по московскому делу.
Больше всего меня, конечно, возмущали полицейские, которые говорили в мегафон, что «уважаемые граждане, расходитесь, вы мешаете проходу других граждан». При том, что из других граждан там были только полицейские. Мне вот было все время интересно узнать, даже подойти и спросить хотелось, а кто вот эти вот граждане, чьему проходу
это
уважаемые?
Это классический риторический вопрос всех участников подобных мероприятий. Они подходят к полицейским, действительно, недоумевая, особенно люди пенсионного возраста, недоумевая и кричат просто, а кто другие граждане, кому мы здесь мешаем, это вы здесь мешаете проходить гражданам, это вы здесь ставите рамки, это вы сужаете проход, это вы досматриваете людей на входе на ту же Тверскую улицу, на подходе к мэрии, куда вот 27 июля и незарегистрированные кандидаты призывали всех выйти в знак протеста. Уже с этого момента мешали проходу гражданам совершенно другие граждане.
Ну это как была очередь, когда была для того, чтобы постоять с пикетом по поводу дела Голунова, то очередь стояла достаточно сосредоточенная, очень узкая, длинная, и по всей Петровке. И также вдоль этой очереди ходил человек с мегафоном и говорил, что просьба не мешать гражданам. А тротуар был такой широкий, что там не было людей, в принципе, которые ходили, кроме вот этой очереди. Но, естественно, никаких преград и ничего не видно было. Поэтому мне кажется, что это такой момент де юре. Как бы они делают свою работу, а потом в суде не скажут, вы препятствовали, мы это озвучили, вот есть доказательства, а вы мешали, и все.
Это очень здорово, кстати, что ты сейчас вспомнила про дело Ивана Голунова, потому что его очень много кто обсуждал в 2019 году, и многие люди вышли, потому что это фактически был протест с пикетом к зданию управления внутренних дел.
Главное слово этого года не протест, мне кажется, а именно пикет. Потому что я помню, когда там в 2011 году приняли, по-моему, в 2011, я сейчас точно не помню, закон о том, что больше трех не собираться, и это теперь считается незаконным собранием людей. Пикеты рассматривались как что-то такое беспомощное. Ну что вот эти пикеты нам дадут, это вообще все, что остались, жалкие пикеты. И все эти люди выглядели достаточно героически, которые выходили с пикетами в течение там 5 лет, да, но это вообще не привлекает внимания к проблеме, ничего.
Не привлекало.
Но здесь, вот в деле Ивана Голунова, мне кажется, это самое первое было, когда, окей, нельзя собираться, и вот эти законопослушные граждане, испугавшиеся, пошли законным путем протестовать тем, которым оставили. Они пошли с пикетом, и тут в этом смысле власти были, они бессильны были, поэтому они просто ходили, говорили вот этот свой текст, просим не мешать проход других граждан, но они не могли никого забрать, увезти, потому что пикет, к сожалению, для них еще пока разрешен.
Человек имеет право. Слово 2019 года. Судебные преследования за летние гражданские выступления получили название «Московское дело». В своей оценке протестов общество разделилось.
Согласно опросу Левада-центра, проведенному в ноябре, 70% россиян либо ничего не слышали о московском деле, либо не знают его сути. Из оставшихся 30% респондентов за делом внимательно следили только 7%. Из числа знающих про московское дело 57% считают, что оно было возбуждено для устрашения противников власти. 34% верят в официальное объяснение о наказании за массовые беспорядки и сопротивление органам правопорядка. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
2019 год и Украина. Итоговая программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский.
На Украине 2019 год был годом выборов. Получивший внушительную поддержку избирателей, комедийный актер Владимир Зеленский стал 6-м президентом страны, а спустя 3 месяца после его победы рекордный результат на досрочных парламентских выборах в Верховную Раду показала и президентская партия «Слуга народа». Обмен заключенными между Киевом и Москвой, осенние протесты против согласованных с Кремлем условий урегулирования конфликта в Донбассе, так называемый «Нормандский саммит» в Париже, газовые украинско-российские договоренности и задержание полиции подозреваемых в убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета – все это происходило на Украине в уходящем году. У микрофона киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Одним из ключевых достижений Зеленского в 2019-м политолог Алексей Якубин называет мирную электоральную революцию в Украине.
Сначала мы видели президентскую кампанию с абсолютно рекордными цифрами, которые получил Владимир Зеленский во втором туре, да, в истории Украины. И потом мы увидели подобную кампанию парламентскую с появлением впервые в Украине однопартийного большинства в Верховной Раде. То есть я думаю, что один из главных уроков вот этого года и успехов Зеленского – это мирная электоральная революция. И я думаю, для населения это тоже очень важный нюанс, что ситуацию в стране можно постараться менять не только обязательно с помощью протестов или майданов, а можно это делать с помощью избирательных урн, бюллетней.
Выборы действительно кардинально изменили политический ландшафт в Украине, соглашается директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Однако, по его мнению, электоральная революция пока не привела к каким-либо серьезным победам действующего украинского президента и его команды.
В основном это был год черного лебедя украинского, потому что, наверное, год назад никто не мог предположить, что поменяется полностью политический пейзаж, ландшафт, конфигурация политических сил в Украине. Что касается побед, пока говорить рано о победах в экономике, но и особых провалов тоже нет. Ситуация 50-50 такая, неустойчивая, но равновесие все-таки. Ну и второе, хуже с точки зрения конфликта в Донбассе, проблем войны и мира не стало.
Осенью по стране прокатилась волна акций патриотических организаций под лозунгом «Нет капитуляции» против разрешения вооруженного конфликта в Донбассе на российских условиях. Активисты выступали против требований Кремля о разведении войск по всей линии фронта и о закреплении в украинской конституции особого статуса Донбасса. Пути урегулирования конфликта на востоке Украины 9 декабря в Париже обсуждали на первой за последние три года встрече «Нормандской четверки» лидеры Украины, Франции, Германии и России. По итогам переговоров не были решены ключевые вопросы. Владимир Путин отверг предложение Зеленского о необходимости передачи контроля Украине за ее восточным участком государственной границы до проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поскольку, по словам российского президента, получение Украиной контроля за границей до выборов противоречит Минским соглашениям. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, треть украинцев считают, что по итогам 2019 года у Владимира Зеленского больше успехов, чем неудач. К успехам президента относят, например, возвращение в Украину из России в сентябре, захваченных российскими пограничниками осенью 2018-го вблизи Керченского пролива, украинских военных моряков и других заключенных, включая кинорежиссера Олега Сенцова. Тем не менее, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко пока не видит явных достижений у Зеленского на посту президента, а среди его минусов называет стремление сконцентрировать в своих руках всю власть в стране.
Он пытается под видом прогрессивных реформ концентрировать власть. Это сильно настораживает. При всей рыхлости появления антикоррупционных структур типа НАБУ, Государственного бюро расследований и так далее, ничего такого не требовало, чтобы президент лично нес ответственность за работу с коррупцией. Это должно было делать все украинское государство. То есть пока трудно сказать, какие его успехи. Крупная ошибка, что он уверен, что 73%, которые избрали его президентом, помогли ему, они будут терпеть любые фокусы его окружения.
Со времени президентских выборов самый высокий показатель популярности Зеленского – 73% – социологи зафиксировали в сентябре, когда Украина и Россия обменялись заключенными. А в ноябре рейтинг президента рухнул сразу на 20%. 12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на специальном брифинге в присутствии Зеленского объявил, что следствие приблизилось к раскрытию убийства летом 2016 года журналиста Павла Шеремета. Задержаны предполагаемые исполнители этого преступления, в их числе музыкант, сержант сил специальных операций украинской армии Андрей Антоненко, детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко и медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь. Целью расправы над Шереметом в МВД считают дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Впрочем, многие эксперты и общественные активисты назвали этот мотив сомнительным, а предъявленные косвенные доказательства – неубедительными. Вадим Карасев, комментируя новый поворот в деле убийства Павла Шеремета, отмечает, что Зеленскому нужно прежде всего погасить активизировавшееся и представляющее для него угрозу патриотическое движение.
Кажется, это попытка использовать дело Шеремета и выдвижение подозрений активистам, добровольцам, атошникам и волонтерам для того, чтобы сбить или погасить националистическую улицу, которую власть рассматривает достаточно серьезно. Она не боится оппозицию со стороны старых элит, дискредитированных и частично деморализованных. Она именно боится вот это молодое уличное националистическое движение, который состоит из людей, прошедших войну, фронт, имеющих оружие на руках, которые почувствовали свою социальную политическую силу за вот эти годы конфликта. Дело Шеремета может быть использовано для того, чтобы несколько приструнить, ввести в какие-то рамки, пригасить вот эти парамилитарные группы, которые действительно влиятельны и которых, очевидно, нынешняя власть рассматривает в качестве основного. Хотя и неформализованного, но основного своего конкурента или оппонента.
В Соединенных Штатах, главным событием года стало возбуждение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Демократы обвинили главу государства в злоупотреблении своим положением в личных целях. Республиканцы сочли обвинения в адрес Трампа надуманными, а импичмент незаконным, рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
Принимая Конституцию, отцы-основатели США не ограничили число 4-летних сроков, на которые может избираться президент, но предусмотрели возможность его принудительного отстранения от власти. Число сроков было впоследствии ограничено 2, а импичмент в Конституции остался. Глава государства подлежит импичменту за госизмену, взяточничество и другие тяжкие преступления и правонарушения. Что считать этими преступлениями и правонарушениями, не вполне понятно. Отсюда и взаимоисключающие позиции сторон. Обвиняющая сторона утверждает, что состав преступления налицо, защищающаяся, что ни состава, ни события преступления не было. Поводом для обвинений президента США стал его телефонный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому. В этом довольно сумбурном разговоре Дональд Трамп попросил своего собеседника разобраться с коррупцией Джо Байдена, который в бытность вице-президентом курировал отношения с Украиной, а его сын Хантер был членом совета директоров украинской частной газовой компании. По версии Трампа, Байден-старший шантажом вынудил Киев отправить в отставку генерального прокурора, который собирался расследовать коррупционные схемы, принесшие Байдену-младшему миллионы долларов. Демократы считают, что президент злоупотребил властью в своих личных политических интересах, поскольку Джо Байден – его вероятный соперник на президентских выборах будущего года. Чтобы добиться от Зеленского нужного ему результата, утверждают они, Трамп придержал выделенную Конгрессом военную помощь Украине. Кроме того, он препятствовал расследованию этих фактов, и это второе обвинение против Трампа. Президент Зеленский заявляет, что никакого давления он не почувствовал. У нас был хороший телефонный разговор. Он был нормальный. Мы говорили о многих вещах. Так что я думаю, и вы видели это в тексте, что никто не давил на меня. Но демократов эти заявления не остановили. 18 декабря спикер Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси поставила на голосование формулу обвинения. Если мы не будем действовать сегодня, мы изменим своему долгу. Трагично, что безрассудные поступки президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора. То, о чем мы дискутируем сегодня, это установленный факт, который состоит в том, что президент нарушил Конституцию. Республиканское меньшинство отчаянно сопротивлялось. Один из них, конгрессмен Барри Лодермилк, даже уподобил Дональда Трампа Иисусу Христу. Когда Иисус был ложно обвинен в измене, Понтий Пилат предоставил Иисусу возможность ответить своим обвинителям. Во время этого сфабрикованного судебного процесса Понтий Пилат предоставил Иисусу больше прав, чем демократы президенту на этом процессе. Однако итог голосования был предрешен. Большинство утвердило статьи импичмента. Президент в это время выступал на своем предвыборном митинге в Мичигане. Незаконный, неконституционный, узкопартийный импичмент устроили ничего другого не делающие демократы. Они зациклились на этом. Все, что они способны делать, это демонстрировать свою глубокую ненависть и презрение к американскому избирателю. Этот беззаконный, фанатичный импичмент – политическое самоубийство, к которому шагает демократическая партия. Видели мой рейтинг за последние 4 недели? По мнению обозревателя телекомпании Fox News Такера Карлсона, импичмент понадобился демократам для того, чтобы отвлечь внимание общества от действительно важных вопросов.
Владимир Абаринов, Радио «Свобода», 70. У микрофона Иван Толстой. Другие события 2019 года.
Президент Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил об имеющейся у России на вооружении гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полета 9 махов, об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», о подводном беспилотном аппарате «Посейдон». Петербургский хор исполнил песню об атомной бомбардировке Соединенных Штатов. Во Флориде запущена ракета Falcon 9 с космическим аппаратом Dragon Crew производства компании SpaceX Илона Маска. Антироссийские протесты в Грузии. Поводом послужило то, что в здании парламента Грузии депутат-коммунист Государственной Думы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия с места спикера грузинского парламента. В ответ Роспотребнадзор усилил контроль за грузинскими винами, было остановлено воздушное сообщение между странами. Якутский шаман Александр Габышев двинулся на Москву изгонять Путина. На своем пути Габышев собирал многочисленные митинги. Группа силовиков задержала шамана на границе Бурятии и Иркутской области. Вскоре он был отпущен, но в декабре начал новый поход на Москву. Самыми кассовыми фильмами 2019 года стали «Мстители. Финал», «Король Лев», «Холодное сердце 2», «Человек-паук. Вдали от дома», «Капитан Марвел». Нобелевской премии по литературе удостоен австрийский писатель и драматург Петер Ханке. В 2019 году скончались американская писательница и литературный критик Франсин Дюплесси Грей, дочь Татьяны Яковлевой, возлюбленной Маяковского. Литературовед, профессор Петербургского университета Борис Аверин. Поэт Глеб Горбовский. Политолог и тележурналист Игорь Малашенко. Литературовед и переводчик Геннадий Бараб-Тарло. Российский физик Жерес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике. Кинорежиссер и сценарист Марлен Хуциев. Актриса театра и кино Элина Быстрицкая. Поэт и прозаик, ведущий передачи «49 минут джаза» на радио «Свобода» Дмитрий Савицкий. Кинорежиссер Георгий Данелия. Историк-медиевист Наталья Басовская. Первый заместитель председателя КГБ СССР, курировавший советских диссидентов Филипп Бобков. Литературовед Юрий Борев. Журналист, теле- и радиоведущий, сотрудник Московского бюро «Радио Свобода» Владимир Карамурза. Переводчик и радиожурналист, сотрудник BBC Михаил Славинский. Писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон. Русская и австрийская поэтесса и переводчик Елизавета Мнацаканова. Правозащитник и публицист Владимир Буковский. Литературная переводчица Мария Томашевская. Литературовед Петр Полиевский. Композитор Гия Кончели. Певец Карел Готт. Дирижер Марис Янсенс. Поэт, редактор, исследователь литературного авангарда Александр Очеретянский. Литературный критик Лев Анинский. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Радио «Свобода» 70. У микрофона Иван Толстой. 2019. Возвращаясь к основным событиям. Опять 68-й. Россия и Чехия снова ссорятся из-за недавней истории. Сюжет Ярослава Шимова. Звук передачи по техническим причинам не сохранился. Вот краткая выжимка прозвучавшего на «Волнах свободы» 20 декабря 2019 года. Чешские власти приняли закон, присваивающий статус памятного дня 21 августа, годовщине вторжения в 68 году в тогдашнюю Чехословакию войск стран Варшавского договора во главе с СССР. МИД Российской Федерации утверждает, что Чехия не желает перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений. Еще в 2015 году по российскому телевидению был показан документальный фильм «Варшавский договор. Рассекреченные страницы». В нем реанимировалась старая советская версия причин проведения так называемой операции «Дунай» против Чехословакии. Мол, Москва реагировала на коварные планы НАТО вторгнуться в Чехословакию, воспользовавшись общественным брожением, порожденным реформами «Пражской весны». Министерство иностранных дел Чехии и Словакии тогда выразили Москве протест. С осуждением представленной российским телевидением интерпретации событий 68-го года выступил даже президент Чехии Милош Земан, в целом считающийся одним из немногих друзей Путина в Евросоюзе. 4 года спустя, в июне 2019 года, Земан вызвал к себе посла Российской Федерации в Праге Александра Змеевского, чтобы выразить ему неудовольствие по другому поводу, тоже связанного с 68-м, а именно намерение Госдумы присвоить статус ветеранов участникам советского вторжения. В заявлении МИД Чехии по этому поводу отмечалось, что возражение Праги вызывает не сам этот шаг, а формулировка, использованная в законопроекте. Там «Пражская весна» и ее подавление назывались попыткой государственного переворота и обеспечением стабилизации ситуации в ЧССР.
Помимо полемики вокруг вторжения 1968 года, были еще два конфликта между Москвой и Прагой, связанные с событиями истории XX века. В августе неизвестные, далеко не в первый раз, облили краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу в 6-м муниципальном округе Праги. Власти этого района приняли решение о демонтаже скульптуры и переносе ее в другое место. Это вызвало протесты посольства Российской Федерации, а также чешских коммунистов и пророссийски настроенной части местной общественности. В ноябре скандал вызвало решение властей пражского района Ржепарыя создать мемориал военнослужащим русской освободительной армии, власовцам. В России очень многими людьми по-прежнему вторжение 1968 года воспринимается как интернациональная помощь в духе советских пропагандистских мифов. В Чехии таких людей практически нет, кроме очень немногих каких-то старых чешских и словацких коммунистов. Даже премьер-министр Андрей Бабиш сказал, что в 1968 году у нас украли 21 год нашей жизни и нашей истории. Имеется в виду период между вторжением и падением коммунистического режима в 1989 году. Из передачи Ярослава Шимова. Радио «Свобода», 70. Последнее десятилетие устами нашей станции. На календаре 2019 год. Допинговый нокаут. Передача Сергея Медведева. 18 декабря.
Крупнейший допинговый скандал в мировой истории продолжается. 9 декабря 2019 года исполком ВАДА Всемирного антидопингового агентства отстранил сборную России от двух грядущих Олимпиад и от участия в крупнейших международных соревнованиях. Что этот бан означает для будущего российского спорта? Возможно ли вообще искоренить государственную систему допинга в России? И возможно ли вообще в мире чистый спорт высших достижений без допинга? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства единогласно поддержал санкции против России, а именно отстранил Россию на 4 года за допинг. Решение ВАДА означает, что теперь российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх 2020 и 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в 2022 году. Более того, Россия может потерять право провести уже запланированные чемпионаты мира по волейболу, пляжному футболу, водным видам спорта и хоккею. Под вопросом и Универсиада 2023 года в Екатеринбурге. Из Всемирного допингового агентства в РУСАДА передано около 15 дел, а на покрытие расходов, потраченных на расследование российского дела, нужно будет выплатить около 5 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма за годы допингового кризиса составит порядка 20 миллионов. Скандал разразился после того, как ВАДА потребовала от России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия, изучавшая архив допинг-контроля спортсменов за 2012-2015 годы, пришла к выводу, что в него вносились изменения. Перед передачей данных Московскую допинг-лабораторию контролировал Следственный комитет. Именно в это время, по версии комиссии ВАДА, и вносились изменения. По мнению экспертов, нынешняя ситуация – это результат действий российских спортивных властей, мотивы которых так и остались неясны. Это уже не первый случай подмены проб российских спортсменов. Первый раз это произошло в 2017 году и обернулось серьезными санкциями. В 2018 году Москва признала наличие допинговой проблемы и разрешила спортсменам отправиться на Олимпиаду в Пхёнчхан под нейтральным флагом. Кто исполнитель и кто заказчик? И какая вероятность, что последний скандал и бан изменит систему допинга в российском спорте? И смогут ли выучить этот очередной урок спортсмены, тренеры и чиновники?
Обсуждаем это с нашими сегодняшними гостями. Это спортивный журналист сайта Матч ТВ Евгений Дьячковский. Добрый день, Евгений. И журналист, спортивный журналист Андрей Кондрашов. Добрый день, Андрей.
Приветствую.
Насколько действительно катастрофично это решение ВАДА для России? Ведь, собственно, две Олимпиады, по большому счету, уже так в половинном составе пропустили. И Рио, и Пхёнчхан.
Ну, это сродни, наверное, вот бойкоту 84-го года и 80-го. Ну вот, это большой урон. Другое дело, мы говорим, когда о России, да, мы должны понимать и делить четко Россию на болельщиков, спортсменов и, собственно, государственную часть. Вот этот удар нанесен как раз точечно по государственной части, потому что там разобрались, как они думают, где, в общем, эпицентр проблем, и туда выстрелили.
То есть это и запрет российским чиновникам приезжать на соревнования, числе, да, быть на трибунах и так далее.
Я бы не стал сравнивать с той самой Олимпиадой, да, потому что все-таки там были иные причины и другие последствия, иные мотивы. Здесь все-таки, на мой взгляд, это первый в истории такой не то что громкий, а просто какой-то громогласный скандал. Это настоящая катастрофа, это национальный позор. Это не мои оценки, со мной согласны, или я согласен с гораздо более, если хотите, известными экспертами.
Вячеслав Фетисов не стесняется выражения.
Абсолютно верно. Тот же двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов. Ну, в общем, этот список можно продолжить. Хотя они не в большинстве.
Насколько сильно это реально ударит по спортсменам? Он скажет, ну, поедет в нейтральном статусе. Та же ЛЦСКения, она свои медали брала в нейтральном статусе, олимпийский атлет из России.
Я бы даже сказал, что некоторые спортсмены могут и выиграть. От этого вспомним опыт Пхёнчханской олимпиады. Как раскрылись наши молодые лыжники. Прекрасно выступили, несмотря на то, что вроде бы костяк и основные силы туда поехать не смогли. Разве плохо выступили наши хоккеисты? А разве были не удел фигуристы? Да и в отдельных дисциплинах фристайла, сноуборда в Пхёнчхане также показали себя и набрали кучу медалей другие спортсмены. Но по большому счету, конечно, это большой удар по отечественному спорту. И от него мы в России будем отходить очень-очень долго.
Допинговый нокаут. Передача Сергея Медведева. 16 декабря 2019 года исполнилось 10 лет со дня смерти Егора Гайдара, и, судя по полемике в блогах, отношение к его наследию по-прежнему раскалывает российское общество. Программу «Цитаты свободы» ведет Александр Бобраков.
Отправной точкой для споров стал пост Дмитрия Травина, в котором он сравнил Гайдара с академиком Сахаровым.
Казалось бы, трудно найти двух столь разных людей, разные поколения, разные темпераменты, разные сферы научных интересов, и тем не менее, меня не оставляет ощущение, что судьбы их схожи. Схожи Сахаров и Гайдар своим одиночеством, одиночеством политическим. Гайдар делал то, что обрекало на одиночество и даже ненависть, поскольку суть реформ основная масса населения понять не могла. Конечно, рынок — это не термоядерная реакция. Можно прочесть пару десятков книг и понять всю сложность перехода к рынку в стране с предельно искаженной структурой экономики, оставшейся от Сталина и с огромной массой пустых денег, напечатанных при Горбачеве. Но слишком мало людей имеет время и желание в этих сложностях разбираться. Зато слишком много людей хочет видеть мир простым и считать, что в наших трудностях виноваты враги – Сахаров, Гайдар и другие люди, имевшие смелость не сливаться с массой и поступать по-своему.
Это сопоставление побудило к ответу извечного борца с мифами о Гайдаре Андрея Илларионова.
Несопоставимые фигуры. Один боролся против коммунистических диктатур в СССР и во всем мире. Другой, в момент глубочайшего национального кризиса, тайно передал кубинскому мяснику 300 миллионов долларов для сохранения слежки КГБ ГРУ за свободным миром. Один требовал прекратить войну против афганцев. Другой поддержал агрессии против чеченцев и грузин. Один лучшую часть своей жизни посвятил защите диссидентов и правозащитников. Другой, будучи членом руководства СПС, поддержал подполковника 5-го управления КГБ на пост российского президента. Один выступал за права человека для всех. Другой требовал силового разгона парламента и затем оправдывал выпущенные по нему снаряды тем, что они ни одного депутата не убили. Один скончался после страстного выступления на заседании МДГ в защиту свободы и демократии. Другой помер после многочасовой попойки с корешами и охранником. Один — образец безукоризненной чести и глубокого внутреннего достоинства. Другой — аморальный лжец, плагиатор, интриган, клеветник. Для памятника одному в Москве не нашлось места, другому в столице их воздвигли уже два.
Ответ Илларионова вызвал новый виток спора. Николай Сванидзе.
Андрей Илларионов всегда ненавидел Егора Гайдара, но до сих пор не опускался до клеветы и личных оскорблений в его адрес. Сейчас опустился. Мало того, чтобы облить помоями Гайдара, Илларионов безнаказанно решил поиспользовать имя Андрея Дмитриевича Сахарова. Отвратительно.
Артемий Троицкий.
Оценка Андрея Илларионова верна. У меня к этому Гайдару совершенно иные претензии, притом не озвученные Андреем Илларионовым. Я, естественно, имею в виду экономические реформы и пресловутую шоковую терапию, которая для начала была проведена, очевидно, бездарно. Шоковое воздействие зашкаливало, а терапевтический эффект был минимален. В других постсоцстранах, не обладавших и тысячной частью экономического потенциала и природных ресурсов РФ, аналогичный сеанс прошел несравненно честнее и с лучшим результатом. Но это не так важно. Ну, криво вышло у ребят, что поделаешь. Мои претензии не профессионального, а морального плана, что в моей системе координат гораздо важнее. Суть их в том, что Гайдару было абсолютно наплевать на десятки миллионов людей, которые жили и едва выживали в реформируемой им России. Абсолютное высокомерие и бесчеловечность. Гайдар и его сподвижники не утруждали себя даже элементарными объяснениями ситуации, не говоря уже об извинениях за причиненные неудобства. Лес рубят, щепки летят. Социально-экономический дарвинизм в его самом безжалостном изложении. Моя мать, если бы не я, жила бы впроголодь. Мой отец, слава богу, уехал преподавать в университетах Бразилии и Венесуэлы, и это спасло его и его семью от нищеты. А отцовские друзья, пожилые интеллектуалы и доктора наук, уж поумнее Гайдара, распродав по дешевке книги и картины, торговали в столичных подземных переходах носками и пряниками. И над всем этим жеманно сияла слюнявая улыбочка Егора Гайдара. Он даже не подбадривал бьющихся в отчаянии соотечественников, типа «вы держитесь». Ему было просто пофиг на агонию подопытных. Кстати, никто, даже Ельцин, не сделал так много, как Гайдар, для того, чтобы славное слово «демократия» прочно приобрело в русском языке ругательный оттенок и в просторечии превратилось в «дерьмократию». Да, академик Сахаров оставил абсолютно противоположное наследие. Он-то как раз учил в первую очередь этике и нравственности.
Многие поминают Гайдара добрым словом. Леонид Гозман.
На его похоронах Новодворская, ее уже нет, сказала: «Он не верил в Бога, но Бог верил в него. Он буквально спас нас всех. Катастрофа голода, распада страны и войны была на пороге. И он же после нескольких десятилетий экономического безумия заложил основу рыночной экономики. Если можем мы еще на что-то надеяться, да и вообще жить, несмотря на крепчающий маразм, то только благодаря этому». От такого удивительного сочетания выдающегося интеллекта, чувства личной ответственности за все и бескомпромиссной порядочности, как у Гайдара, мы, наверное, никогда больше не увидим.
Память о Егоре Гайдаре в передаче «Цитаты свободы». Как воскрес первый фильм легендарного Дзиги Вертова? Программа Дмитрия Волчика. 24 сентября 2019 года.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Фильмография Дзиги Вертова, документальная лента «Годовщина революции», занимает первую строчку. Дебютным опытом молодого режиссера, Вертову было тогда 22 года, стала картина о событиях 17-18 годов. Это монтажный фильм, сделанный в агитационных целях. Февральская революция, беспорядки в столице, портреты членов Временного правительства, уличные манифестации, Октябрьский переворот, разгон учредительного собрания, портреты Ленина и других большевиков в эпизоде «Мозг Советской России», боевые действия на Волге, взятие Казани войсками под командованием Троцкого и в самом финале сцены из жизни сельскохозяйственных коммун, возникших в национализированных после декрета о земле поместьях. 30 копий были отпечатаны осенью 18 года и путешествовали по стране в агитпоездах. Потом фильм был забыт, а через несколько лет, когда один из его главных героев, Лев Троцкий, покинул СССР и историю революции стали переписывать в угоду Сталину, годовщина революции была расчленена и исчезла в архивах. Показывались только фрагменты, в первую очередь сцены с Лениным. Лишь через 100 лет фильм Дзиги Вертова чудесным образом воскрес и 12 сентября вышел в российский прокат. Постановлением картины занимался историк кино Николай Изволов. Я попросил его рассказать о том, как это удалось сделать.
Я хотел в первую очередь вас спросить, как сам Вертов относился к этому фильму. Любил ли он его, стеснялся ли как своей юношеской работы или гордился им?
Он ее совершенно не стеснялся, и он бы ее не скрывал. Но дело в том, что несколько десятилетий, собственно, до конца своей жизни, он только однажды упомянул этот фильм. Это было в 40-м году, в заметке, которая вышла в газете «Кино» под названием «Это начиналось так» или «Хроника начиналась так», боюсь, что я перепутал название, где он написал в маленькой заметочке в подвале, что когда-то в 1918 году он сдал свой первый, как он выразился, производственный экзамен. Это был большой фильм «Годовщина революции», который был беспрецедентным и по форме, и по длине, и по способу создания, потому что одновременно делались 30 позитивов и 30 монтажниц, как он пишет. Сидели за монтажными столами, и он ходил между ними, и как гроссмейстер, дающий сеанс шахматной игры на нескольких досках, он раздавал им куски фильма, которые нужно было склеить в правильной последовательности. Но, естественно, он никак не мог упомянуть о содержании этого фильма, потому что в нем очень большое место занимает Лев Давыдович Троцкий, создатель «Красной армии», и большой эпизод этого фильма «Взятие Казани», который как раз в годовщине революции в 1918 году был очень важным событием для большевиков. Троцкий был фигурой нон-грата. Его нельзя было упоминать. Это было смертельно опасно. Поэтому Вертов очень скользь и в несколькими словами обрисовал вот эту историю, но он писал, что он успешно сдал свой производственный экзамен. Он гордился тем, что выполнил эту беспрецедентную работу, будучи молодым и, в общем-то, неопытным человеком. Поэтому я думаю, что если бы, скажем, у него была возможность этот фильм легально упоминать, конечно, он бы упоминал его гораздо чаще.
Ну, я думаю, что вот этот эпизод, довольно значительная часть, посвященная битве за Казань с Троцким, это самая интересная часть фильма, и она напоминает нам того Дзигу Вертова, которого мы знаем, авангардиста, экспериментатора. Там есть просто очень интересные съемки.
Дело в том, что мы знаем оператора этих съемок, это был Петр Ермолов. Он ездил с поездом Троцкого и с Волжской флотилией. Но дело в том, что этот фильм, огромный компиляционный фильм, он был сделан очень большими кусками, взятыми из других фильмов. Это такая, знаете, фреска или, скажем, мозаика, сделанная огромными кусками, которые вставлены в такую общую картину. Здесь, собственно, самостоятельно сделанным очень подробным оригинальным монтажным куском является, наверное, только кусок о февральской революции в Петрограде. Все остальные представляют собой переделанные, конечно, но очень большие фрагменты других фильмов. Сам Вертов на фронт не выезжал, это не были его съемки, он был монтажером. Он, собственно, был создателем вот этого жанра компиляционных фильмов, если так можно выразиться. И эпизод про взятие Казани, он, нужно отдать должное Ермолову, почти полностью заимствован из его очень большого фильма. Вертов только произвел там некоторые купюры и монтажные перестановки. Но да, действительно, этот эпизод очень интересный. И надо сказать, что большевики придавали ему большое значение, потому что гражданская война только начиналась, и на самом деле неизвестен был еще ее исход никому. И вот эта первая победа Красной армии, очень важная, конечно, получила такое большое освещение в этом фильме.
То есть вообще съемок самого Вертова в фильме нет ни одной секунды?
Да, ни одной секунды съемок Вертов, потому что здесь собрано огромное количество материалов за полтора года жизни России, сначала дореволюционной, потом послереволюционной, советской даже. И понятно, что 18-летний мальчишка не мог ездить по стране и производить эти съемки. Он их только собирал. Он был монтажером фильма, исполнял заказ на его создание, и фильмы присылались из других городов, в частности, из Петрограда в Москву, и здесь уже монтировались. Хотя, конечно, некоторые съемки были произведены специально для этого фильма. Например, вся часть «Мозг Советской России», где члены советского правительства портретируются, в частности, Ленин. Понятно, что это было снято во второй половине октября, то есть в тот момент, когда фильм уже проходил последние стадии монтажа. Потому что вот известная съемка Ленина, где он ходит по Кремлю с Бурьевичем, была произведена, это известно, 16 октября 1918 года. И понятно, что фильм уже находился в финальной стадии, поэтому можно предположить, что вот все эти съемки были произведены специально для фильма Вертова.
Воскрешение затерянного фильма в программе Дмитрия Волчика. От радийных материалов к печатным. 19 декабря на сайте «Свободы» вышла публикация Марка Крутова, названная «К нам едет сталинист». Я цитирую. «В Москве студентов Государственного академического университета гуманитарных наук, входит в структуру Российской академии наук, под угрозой выговора заставили посетить лекцию живущего в Канаде историка Майкла Джабара Карлея, который приехал в Россию для презентации своей новой книги о тайной войне Запада против России и борьбе Советского Союза с разжиганием русофобии. Руководство университета говорит, что никого никуда не сгоняли». Карлей, профессор университета Монреаля, с начала нулевых годов известен как сторонник трактовки, продвигаемой Кремлем, версии исторических событий первой половины XX века, согласно которой страны Запада начали холодную войну против Советской России еще в 1917 году, а потом несправедливо возложили на СССР часть вины за развязывание Второй мировой войны. Согласно Карлею, пакт Молотова-Риббентропа был оправдан исторической необходимостью и стал следствием провала западной политики умиротворения Гитлера.
Новая книга Карлея под названием «Тайная война. Запад против России. 1917-1930» посвящена доказыванию таланта советских вождей и дипломатов предвоенного времени при выполнении сложной задачи – установить отношения с враждебно настроенным к СССР западным миром. Во вторник, 17 декабря, Карлей презентовал свою книгу в Доме Российского исторического общества. Как сообщается на сайте этой организации, она была издана при финансовой поддержке Фонда «История Отечества», созданного указом Владимира Путина в апреле 16 года и возглавляемого директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Вот как звучит анонс выступления канадского историка на сайте Российского исторического общества. Майкл Джабара Карлей показывает, как советским дипломатам противостоял враждебный западный мир, исполненный решимости задушить советское государство в колыбели. В западной прессе, такой же коррумпированной и недобросовестной, как и в наши дни, разжигались совета и русофобия. Западные правительства обвиняли Москву в паранойе, но у советской стороны были веские основания быть настороже. И далее. Майкл Джабара Карлей подчеркивает, когда уничтожение Советской России военной силой провалилось, Запад, особенно США, надеялись задушить ее, используя тайные методы, отказывая в дипломатическом признании торговых кредитах, отговаривая американских промышленников и бизнесменов иметь дело с Москвой. Параллели с сегодняшним днем напрашиваются сами собой. Закончилось ли противостояние Запада и Советской России после вывода последних войск интервентов? Как развивались отношения в условиях европейских дипломатических и экономических санкций в 20-е годы? Как советская дипломатия боролась за дипломатическое признание страны и снятие напряженности вдоль границ? Майкл Джабара Карлей отвечает на эти и другие вопросы через призму биографий и исторических фактов. Конец цитаты. Я цитировал публикацию Марка Крутова на сайте «Свободы», появившуюся 19 декабря 2019 года. В своем «Севообороте» на BBC ведущий Сева Новгородцев завел обычай пить в эфире красное вино. Гости чокаются, бокалы звенят. Ведущий пятничного выпуска «Поверх барьеров» на «Свободе» Игорь Померанцев, работавший в свое время на BBC с Севой Новгородцевым, пестует свою собственную алкогольную традицию. Он, правда, не выпивает в студии, но подводит со своими собеседниками разговор к неизбежному финальному хлопку пробки. Предлагаемая передача вышла 12 апреля 2019 года.
Традиционная рубрика «Красное сухое». В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло. Ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком. Кислым молоком и крепко пахло молочной водкой. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?
Впервые, ну так, напился балантайнзом в 14 лет в Москве.
Виски все-таки?
Виски, да. Как моя мама уверяет, вот мой великий дед Ринчан, она его видела один раз мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским. В начале 60-х годов за дедом приехали его Рокоссовского адъютанты, увезли, потом его привезли.
Ну, раз Рокоссовский, значит, все-таки пили водку.
Да, конечно, водку, а может быть и какой-то там армянский коньяк. У них это было довольно модно.
Что пьют в Монголии? Какова роль молока в алкогольной жизни страны?
Из молока в Монголии с незапамятных времен гонят водку. Она на вкус смахивает на саке. То есть, если взять саке и вот эту молочную водку, по вкусу очень трудно их отличить. Хотя продукты разные, рис и молоко, вернее, йогурт. Иностранцы называют ее хитрой водой.
Да, я слышал, но я почему-то считал, что монголы называют ее хитрой водой.
Нет, монголы знают коварство этой водки, поэтому они к ней достаточно относятся, ну, как бы сказать, на правах старых знакомых, друзей. Эта водка, она постепенно вытесняется, потому что рынок завален водками преимущественно в том понимании, какое мы знаем от русских, по крайней мере, последние 40-50 лет.
Почему все-таки хитрая вода, а не огненная?
Потому что она не огненная, она пьется легко. В ней как будто бы мало градусов. Ее можно пить практически как воду. Но коварство этой водки, кстати, равно как и саке. Вы ее пьете, не замечая крепости, потом в какой-то момент вы отключаетесь. Причем отключка такая очень тяжелая. То есть вы можете в это время плакать, драться, петь песни, прочие удовольствия испытывать, даже не зная, что вы испытали эти удовольствия.
Дэн, Монголия граничит с двумя алкогольными сверхдержавами – Китаем и Россией. Они влияют как-то на алкогольную жизнь монголов?
Когда как, наверное, потому что до 90-95 годов, безусловно, у нас шла экспансия и культура русской водки и русского питья, то есть стаканами, с мордобоем, с песнями, криками, приводом в милицию и прочими. С недавних пор у нас стали как грибы расти китайские ресторанчики с тем же набором. То есть китайская еда обильная, дешевая, вкусная и со множеством китайских вин и водок. Это совершенно другая культура, она предусматривает абсолютно другие отношения. Сидят 5 или 10 или 20 человек вокруг круглого стола. Водочка китайская, она должна быть не ниже 56 градусов и выше, до 70. Причем в чем прелесть китайской водки? Ее выпиваешь, ну, так скажем, пол-литра, пьянеешь, и где-то через час-полтора этот одурь или пьянь, или кайф, он выветривается. Потому что, если вы помните, как писали Рубрук и Карпини, что монголы любят выпить, но никогда не напиваются. Может быть, это было их какую-нибудь потемкинскую деревню завезли, хана Мунка или Угэде. Но то, что написано, написано. Но я этого не помню. Потому что я помню безобразные пьянки с блевотиной, с мордобоем и со старшими товарищами, приехавшими с севера.
В Монголии теперь можно, наверное, купить и вина французские, чилийские, испанские.
Южноафриканские, австралийские.
Да, виски, коньяки, заморские напитки пользуются популярностью?
Пользуются, потому что появляются новые, ну, если не сказать классы, то сословия. Ну, появляются новые русские монголы. Очень много молодых монголов, которые учатся в Америке или в Швейцарии, или в Германии, в Англии, они с собой привозят другую культуру питья, которая довольно сильно отличается. А потом среди этой группы монголов, которые живут за границей или учатся, среди них очень большой процент людей, которые вообще не пьют. Пьют колу, воду, выбирают пепси. Поэтому пьянство, оно, как всегда, очень развито среди безработных люмпенов, людей окраин.
Ваши дети выросли в Европе. Когда вы познакомите их с алкоголем? И с каким?
Да как-то они, когда у нас гости, они так постоянно вокруг нас вертятся. Но я-то по себе знаю, что родители-то узнают в последнюю очередь обо всем. Когда мне мама говорила, мне было лет 18 или 19, она долго жалась, вздыхала и сказала: «Дэн, вот, и мне очень, конечно, неприятно, говорит, но вот тяжело, но, видимо, придется, потому что рано или поздно у тебя будет женщина, ты вступишь в контакт, и чтобы не было всяких нежелательных, я бы хотела тебе, вот, и краснее, и бледнее», она мне стала говорить какие-то там заповеди. Ну, как себя вести? Ну, я так ее слушал, потому что уже года три я так все это уже познал. Потом я маме уже лет через 15-20 рассказал об этом.
Отец давал вам алкогольные уроки?
Никогда. Никогда в жизни. Мы с отцом вообще...
Вы самоучка?
Да. Ну, я же в 11 лет уехал в Москву, в среднюю художественную школу имени Сурико, поэтому меня учить-то... Жизнь учила. Жизнь.
Монгольский художник Дэн Барсболд в передаче «Красное сухое».
Радио «Свобода» 70. Юбилей станции. Передачу о 19-м годе подготовили режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободной. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну, что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.